лишенная жизни чащоба, тянется на 3 дня пути, и тебе, читатель, надлежит пробраться в самую середину. Здесь нет ни ручьев, ни источников. Здесь не растет трава или подлесок. Именно сие тебе и нужно. Настал час пустить в ход свои умения. Избери удобное место. Отыскивай высокие дома слепых черных муравьев, что не встретишь более нигде в мире. Они заняты важной работой, а не верные слуги тех, кто является под покровом мрака, кто лишен формы, но не содержания. Аз называю их заповедными силами. Иные же именуют их демонами. Матфею стало совсем плохо. Он весь дрожал, руки тряслись, зубы выколачивали барабанную дробь. «Демоны! Силы праведные, спасите и сохраните!» Про демонов говорили только шепотом. Их тоже никогда никто не видел, как и колдующих ведьм, кстати. Но что они есть, никто не сомневался. Мол, удалились от нашего мира всемогущие 6, оставили нас хоть и под приглядом, да одних. Вот всякая нечисть и набрала сил нам на испытание, а 6 на прославление. Прославление прославлением. А вот Матфей невольно вспоминал сейчас все загадочные и таинственные случаи, что молва приписывала именно демонам. Где-то страшной смертью погибла семья, мучительски умерщвленная, с вырезанием сердец и печени еще у живых. Королевская стража схватила каких-то безумцев, обуянных алчбой к людоедству, их подвергли пыткам и казнили, но слухи шли все равно. Да что там слухи? Рядом с самим монастырем, между 2 заросшими холмами, громоздилась куча древних грубо отесанных камней, остатки какого-то храма, где якобы и совершались ужасные обряды, силами святыми навек проклятые. Для того в свое время и возвели здесь Бервина, дабы монахи молитвами своими отвращали древнее зло и не давали б ему вырваться на волю. Обнаружив муравьиный холм и удостоверившись, что сие не просто рыжие караеды или коричневые могильщики, а именно слепые черные, приготовь себя. Тебе предстоит последний шаг. Пастись 1 или 2, прикончи все запасы воды, если у тебя в нарушении слов моих оставались таковые. Дланью своей собирай черных муравьев и ешь их. Отвращение и брезгливость тебе надлежало оставить дома. Если ты не можешь преодолеть себя, ты зря терял время, читая мою книгу или добираясь до заповедной пущи. Поедай муравьев. Они кисловаты на вкус и утоляют как жажду, так и до известного предела голод. Впредь тебе предстоит насыщаться иной пищей, но до срока подойдут и сии насекомые. Иные авторы, как, например, почтеннейший Абеляр Кносский, уверяют, что твердые панцири сих муравьев содержат особый яд, каковой, не убивая, заставляет нас грезить наяву и зреть несуществующее. Сие есть лишь смеха достойное заблуждение ученого мужа, никогда не набравшегося смелости выйти за пределы библиотеки и взглянуть в глаза мира, свирепого и ужасного. Следуй моим советам, и ты узришь истину. Итак, не ешь ничего, кроме лишь черных слепых муравьев, и пребывай в покое. Не зажигай огня. Беймарнская пуща тепла даже зимой. Ты узришь дымы, поднимающиеся кое-где над глубокими трещинами в земле, возле коих ничто не растет, а сама почва спеклась, сделавшись тверже камня. Но пока не приближайся к ним, жди, чтобы иные, бесплотные, сами явились бы к тебе. Жди ночь и 2, и 3. Голод и жажду утоляй муравьями, но помни, что если ты вконец разоришь их жилище, тебе самому станет нечего есть. Посему будь осторожен. В Беймарнской пуще сытые не выживают. Тфу ты! Ну и гадость! Каких-то еще черных муравьев жрать, да еще и слепых. Смеется это все сочинившее над нами, что ли? Я-то ждал, будут тут тайны великие, заклинания могущественные. А мне, эван, муравьями закусить предлагают. Что за ерунда? Зачем? Для чего? Где сокрытые от непосвященных секреты? Где магические ключи? Где таинственные города, забытые гробницы, книги великих чар? Ешь муравьев, ага. Хорошо еще, что не комаров. Матфей отложил книгу, утер пот, перевел дыхание.
Как-то это все сложно.
Нет бы просто, сказал волшебные слова, явился перед тобой демон и исполнил три желания.
Но первое, конечно, это богатым стать, чтобы до конца дней хватило и работали бы на тебя другие, чтобы.
Второе — жить долго-долго, пока самому не надоест, и умереть только по собственному желанию и от собственной руки.
Третье — тут можно и побаловаться. Пусть любая девчонка, стоит мне только захотеть, моей станет.
Щеки у молодого клирика порозовели, а глаза подернулись мечтательной поволокой. Но тут в дверь застучали, загомонили на улице голоса, и монашку пришлось волей-неволей идти открывать дверь. Ключ от заветного сундука он, разумеется, положил на место, но сам замок казался запертым только на первый взгляд. Все равно отец Мерафи в них никогда не заглядывает. Матфей сам и запоры смазывает, и пыль с сундуков сметает.
«Отпираю, отпираю! Кому там не терпится? Кто голосит, порядок нарушая?»
Матфей старался придать голосу глубину и значительность. Ввалилась гурьба молодых песцов, послушников, едва закончивших учение и определенных отцом-настоятелем для копирования древних свитков. Шум и гомон стихли, на Исидорте поглядывали не то чтобы с уважением, однако он был все-таки старшим над книгохранилищем, в отсутствие отца Мерафи. «Идемте, братья, работу раздам», — важно бросил Матфей. Заветная книга так и не вернулась в сундук. Лежала скрытая в глубине полок, куда тоже никто не заглядывал, наверное, целую вечность.
Муравьи муравьями. А чем дело-то кончилось? Интересно узнать.
Молодой клирик потер руки, подышал на замерзающие пальцы. В келье стоял холод, словно уже наступали последние дни перед возвращением шестерых, когда, согласно преданию, явятся хлады небывалые, и будет от них ущерб великий всякому злаку и древу, и скотине.
Да, холода. Осень пришла необычно ранняя, с заморозками, так что по утрам на монастырском дворе покрывались льдом все лужицы.
Отец-эконом в преддверии наступающей долгой зимы гонял молодых монахов немилосердно, самолично проверяя заложенные в подвалах запасы, дотошно пересчитывая мешки, бочки и подвешенные к потолку окорока. Все это время Матфей при всяком удобном случае норовил сунуть нос в запретную книгу. Что успевал, молодой монах тщательно переписывал себе, хранил в незаметной щели между лежаком и стеной в собственной келье. И все чаще, пока он сидел в библиотеке, помогая отцу Мерафи, а по правде делая за старика всю работу, Матфей все вспоминал и вспоминал прочитанное. «Жди ночь, и две, и три. Голод и жажду утоляй муравьями», — писал неведомый автор. И, пояснив, что в глухомане сытые не выживают, переходил к главному. «Каждую ночь, насытившись, елико возможно, телами черных муравьев ложись, не разводя огня, и размышляй. Забегая вперед, предупрежу тебя, читатель, что он и муравьи есть слуги демонов, а ходы под муравьиными кучами идут куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. Зрю твою недоверчивую смешку, читатель. Зачем могущественным демонам какие-то ничтожные насекомые? Сирич-демоны, паче грозной силы своей, повинуются строгим законам бытия и вынуждены прибегать ко всевозможным уловкам и ухищрениям, дабы вкусить добычи. Эссенция демонического начала остается в муравьиных телах, иначе они не смогли бы приближаться к своим хозяевам и служить им. Посему, поедая муравьев, ты начинаешь чувствовать демонов, а демоны чувствуют тебя. Итак, представь себе, что настала третья ночь твоего ожидания. Ничего, кроме лишь кислых муравьиных телец, не побывало в твоих устах, и ты считаешь, что готов взглянуть в лицо неведомому. Соверши обычные очистительные обряды, все, какие тебе ведомы. Чем больше, тем лучше. Дальше следовало долгое описание, что делал сам написавший запретную книгу. Наконец наступал решительный момент.